Радио Прага Интернешнл. Новости.
МИД Чехии. Мэрия Праги не должна вмешиваться во внешнюю политику страны. Дорожная дирекция обещает до начала зимы завершить ремонт на самой старой транзитной автомагистрали. Пражскую скульптуру маршала Конева коммунисты предложили внести в список памятников культуры. Реагируя на сообщение о планах администрации Праги аннулировать партнерский договор с Пекином, министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петричек заявил о том, что его ведомство приняло к сведению решение органа самоуправления города и будет его уважать. Одновременно, однако, руководитель МИДа подчеркнул, что ответственность за формирование внешней политики государства несет правительство и что позиция государства в отношении Китая остается неизменной. «Я думаю, что и у Праги не должно быть амбиций вмешиваться в сферу чешской внешней политики», сказал Томаш Петричек, отвечая на вопрос чешского информационного агентства ЧТК. Новый глава дирекции дорог автомагистрали Радек Матл обещает, что все ремонтные работы на самой старой транзитной магистрали страны D1 завершатся 30 ноября. К этому дню на скоростном шоссе уже не должно остаться перекрытых полос, что позволит своевременно и быстро отстранять выпавший снег. Новый директор таким образом хочет избежать ситуации, возникшей на D1 в прошлом году, когда на дороге выстраивались многокилометровые колонны машин, из-за этого водители проводили в пробках по несколько часов. Министерство культуры Чехии было передано официальное предложение внести столичный монумент советскому маршалу Ивану Коневу в список памятников культуры. Автором предложения является кандидат на пост председателя парламентской компартии Петер Шимунок. В первую очередь, считает Шимунок, ведомство должно выдать распоряжение о неприкосновенности памятника до того момента, пока не будет принято решение по вынесенному предложению. Напомним, что руководство столичного района Прага-6 добивается перенесения скульптуры маршала, установленной в 1980 году на площади Интербригады, в другое место, чтобы на этом месте построить абсолютно новый памятник. Против действий администрации района протестует и российское посольство. Монументальные полотна Альфонса Мухи «Славянская эпопея» на ближайшие 5 лет вновь вернутся в замок города Моравский-Крумлов. Картины могут остаться в замке до тех пор, пока Прага не построит для них отдельный павильон, как это завещал художник. Вопрос размещения 20 монументальных полотен уже давно является предметом споров. Цикл «Славянской эпопеи» из 20 полотен площадью 405 на 480, 620 на 405 и 610 на 810 сантиметров Альфонс Муха создавал в замке Сберок с 1912 по 1926 год. На картинах изображены святые Кирилл и Мефодий, Ян Гус, Петр Хельчицкий и Ян Амос Каменский, языческий бог Святовид, отмена в России крепостного права и другие эпизоды славянской истории и мифологии. Чешское экологическое ведомство открывает дотационную программу по озеленению общественных пространств. Общая сумма планируемых вложений составляет 100 миллионов крон или почти 4 миллиона евро. До 31 августа следующего года желающие принять участие в данной акции смогут подать заявки на приобретение саженцев и необходимого для проведения озеленительных работ материала. Максимальная сумма, которую можно получить по каждому конкретному заявленному проекту, составляет 250 тысяч крон, почти 10 тысяч евро. Упомянутая дотационная программа является составной частью общенародного проекта «Сажаем будущее», в рамках которого в течение 5 лет должно быть высажено 10 миллионов новых деревьев. Это помимо леса. И о погоде. По прогнозу синоптиков, во вторник в Чехии будет облачно, утром туман, в течение дня сгущение облачности, в Моравии возможен дождь. Температура воздуха днем от 10 до 14 градусов Цельсия, ветер южный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Radio Prague International вас приветствует Ларета Вашкова. В Чехии ощущается не только дефицит учителей, но и ассистентов-педагогов. Из жизни ушла одна из самых известных подписантов программного документа гражданского объединения «Хартия-77» актриса Власта Храмостова. Мы также вернемся к знакам, по которым можно отличить старинные пражские дома. Оставайтесь с нами. дети с нарушениями, аутисты, а также иностранцы-малолетки, не владеющие чешским языком. Все они нуждаются в ассистенте педагога. Увы, в Чехии их нехватка, а зарплаты вспомогательного педагогического персонала намного ниже среднестатистических по стране. Подробнее Эва Туречкова.
Мой приход на школу спочивал в том, что я пришел хлопец.
Меня взяли на работу ассистента учителя, когда в нашу школу пришел иракский мальчик, сын беженцев, которые решили остаться в Чешской Республике. После того, как мы вместе интенсивно поработали год, ему удалось окончить школу, а я остался помогать здесь другим детям.
А потом, что мы с полурок працювали, а хлопец в школу вышел, так я там и остался.
Описывает начало своей педагогической карьеры Мартин Жарский, который работает в столичной школе Таборска уже четвертый год. За это время он оказал профессиональную поддержку 5 школьникам. Директор школы Франтишек Прокоп так оценивает роль ассистента.
Ассистента педагога ныне ж внимам, яко...
Сейчас, учитывая тот опыт, который у нас накопился, я могу сказать, что ассистент не только необходим, но в некоторых классах без него просто не обойтись. Лично я считаю, что наступит время, когда помощник учителя будет автоматически появляться на каждом уроке в каждом классе.
Доби, где ассистент педагога будет просто в каждой триде.
Проблема поиска подходящих кандидатов заключается в недостаточном финансовом вознаграждении. Несмотря на то, что Мартин Жарский работает ассистентом на полную ставку, на более-менее комфортную жизнь школьной зарплаты не хватает.
Я еще активный музыкант, так что...
Я еще и музыкант, так что в конечном итоге не жалуюсь. Зарплату в школе я назвал бы скорее подработкой. Для меня это не главное. Мне нравится сама работа, она наполняет мою жизнь смыслом. А что касается денег, их хватает на то, чтобы свести концы с концами, но не более того.
Мам за то, что то оценивание именно такое, чтобы с него выжил.
Согласно тарифным ставкам, базовый оклад помощника учителя составляет 13,5 тысячи крон в месяц, то есть 540 евро. Но и такие деньги получают далеко не все. Ассистент предоставляется конкретным ученикам с учетом их психологических и умственных, а также других способностей, то есть директора школ часто нанимают помощников педагога на неполную ставку, объясняет Александра Петру из организации «Человек в беде», которая с ассистентами тесно сотрудничает.
Ассистента всегда ищут для конкретного ребенка. Когда школяр уходит из учебного заведения или в поддержке больше не нуждается, ассистент должен покинуть свое место вместе с ним. То есть не обеспечена континуальность, что связано с большой неуверенностью в завтрашнем дне, а это сказывается не только на восприятии ассистентов их коллегами, но и на самовосприятии самих помощников.
Именно поэтому Минобразование вводит новые правила, которые начнут действовать с начала будущего школьного года, объясняет пресс-секретарь ведомства Анета Леднова.
Задумка Минобразования такова, что ассистенты будут общими для нескольких детей, а не наниматься для одного единственного ребенка. В настоящее время мы вряд ли можем называть вспомогательных педагогических сотрудников ассистентами педагога, так как они выступают скорее в роли личного ассистента ученика.
В то же время большее значение будет придаваться профессиональной подготовке ассистентов, заверяет Леднова. В настоящее время в стране работают более 21 тысячи ассистентов и ассистенток. Например, в вышеупомянутой базовой школе Таборска их трудится 8, а для одного ребенка пока ассистента найти так и не удалось.
Она прожила 3 жизни – актерскую, диссидентскую и ту, которая выпала ей после 20-летнего возвращения на сцену. Все они были содержательными, продолжительными и сложными. Вынужденный перерыв в карьере Власты Храмостовой начался с 1968 года и связан с открытым выступлением с ее стороны против оккупации Чехословакии войсками стран Варшавского договора и подписанием программного документа гражданского сопротивления Хартии 77. В воскресенье актриса ушла из жизни в возрасте 92 лет. В архиве радио сохранились записи интервью с Ластой Храмостовой, которую многие коллеги считают образцом бесстрашия и внутренней честности, одновременно отмечая парадокс как одну из примечательных черт ее биографии.
Já jsem to měla tak, že v 50. letech úplně pitomá, naivní, hloupá.
В 1950-е годы я была бесконечно глупой и совершенно наивной. Оказалась в конфликтной ситуации по отношению к обществу, так как моим первым мужем был человек, ставший врагом правительства и партии.
Protože jsem měla muže takzvaně nepřítele vlády a strany.
Речь идет о Богумиле Павленеце. Актриса впервые вышла замуж именно за этого человека. После Второй мировой войны он занимал пост директора чехословацкого радио в Брно, однако после политического процесса с его знакомым Отто Шлингом стал неугодным для пришедших к власти коммунистов. Шлинг, которого прозывали даже марграфом Моравским из-за его практически неограниченной власти в регионе, он был влиятельным деятелем коммунистической партии, был осужден по процессу Сланского и казнен через повешение, реабилитирован лишь в 1963 году.
В 60-е годы мне выпало самое ужасное, что вообще может выпасть женщине. Я потеряла в автоаварии единственного 4-летнего сына. В 70-е и 80-е я была уже диссиденткой, хартисткой, то есть потерянным человеком, якобы продавшимся Западу. В моей жизни продолжалась тяжелая полоса. Наконец пришла бархатная революция. В 90-е годы мое имя оказалось в списках Цибулки в качестве сотрудника СТБ, аналог КГБ. Однако это уже не был вопрос жизни или смерти. Вообще, мне кажется, что все это было так давно, что я рассказываю историю из Средневековья. В это верится с трудом, но я все еще живу.
С улыбкой поражалась Власта Храмостова в одном из последних радиоинтервью. Напомним, что в 1991 году были изданы неофициальные списки сотрудников государственной безопасности, то есть СТБ, Петра Цибулки. Он был тогда лидером партии «Правый блок». Эти списки не были авторизованы никаким официальным учреждением. Позже, на основе закона о доступности списков сотрудников госбезопасности, который был принят в 2002 году, Министерство внутренних дел опубликовало уже свои списки сотрудников. Власта Храмостова оказалась в списках Петра Цибулки отнюдь не случайно. Она действительно подписала договор о сотрудничестве. Однако доносительством, по ее словам, что подтверждали и многие из тех, кто более глубоко изучал ее биографию, не занималась и никому, кроме себя самой, не повредила. По словам самой Храмостовой, лучше быть дураком в молодости и помудреть к старости, чем наоборот. После подписания документа «Хартия 77» ей запретили выступать публично где-либо, и в период с 1976 до 80-го она играла лишь в домашнем театре для своих друзей. После революции до 1991-го была членом труппы Национального театра, с подмостков которых ушла в 2010 году. В своих воспоминаниях актриса возвращалась в пору молодости, когда в возрасте 16 или 17 лет, то есть еще до первого своего выхода на профессиональные театральные подмостки, начала сотрудничать с радио.
То было за války.
Это происходило в военный период. Прежде чем нацисты отдали приказ закрыть театральное училище, в котором я училась на втором курсе, меня кто-то пригласил на радио с тем, что у меня хороший голос. Сейчас он у меня, конечно, уже никакой. И договор, который со мной тогда там подписали, был на немецком языке. Я тогда гордилась, что мне за то счастье выступать на радио еще и платят. Я до сих пор помню слова той пьесы, в которой тогда играла, хотя не помню имени ее автора. То есть мое сотрудничество с радио началось еще со времен протектората Богемии и Моравии. До этого я играла лишь в школьном театре «Новый дом» в Брно.
Играла школьное театр, так в Брне был «Новый дом», все там называл.
с Национальным театром Барно, где Храмостова за 4 года работала с 9 режиссерами, включая именитых, были связаны много ее творческих удач. Сценические воплощения образов Антигоны, Жанны д'Арк и целой плеяды характерных персонажей. Позже ее пригласили в Пражский Виноградский театр, где она проработала 20 лет. Она запомнила зрителям своей яркой интерпретацией Марии Стюарт, Анны Карениной, Роксаны и других.
А když jsem hrála první roli ve Vinohradském divadle.
Первое, что мне выпало сыграть в Виноградском театре, была роль Ольги, младшей сестры Владимира Ильича Ленина в советской пьесе «Семья». Я была на сцене, когда моего мужа под пистолетом выводили из здания Чехословацкого радио в Брно. Разумеется, что после процесса над Отто и Шлингом его сразу же выбросили с работы радио, так как он считал Шлинга своим гуру. Знаете, этот опыт непередаваем, насколько тягостными были 50-е. Говоря откровенно, как и подобает даме в моем возрасте, признаюсь, от сугубо театральных забот, которыми я была всецело поглощена после окончания войны, когда мне хотелось прежде всего попасть в театр, я вляпалась по полной их программе в самые ужасные авантюры 50-х.
Трошку ровно до наивечьих добовых прусеру 50-х.
Самой известной ролью Власты Храмостовой является Лакме в картине «Крематор» по известной повести Ладислава Фукса. Успеху этот фильм во многом обязан знаменитому кинооператору Станиславу Милоте, который в 1969 году заснял на пленку похороны Яна Палаха, совершившего самосожжение в знак протеста против советской оккупации. Он стал вторым мужем Власты Храмостовой. Милоте участвовал в диссидентском движении, как и его супруга, и также подписал Хартию 77. В годы нормализации он был уволен с киностудии «Барандов» и из-за частичной потери зрения уже не смог позднее вернуться в профессию. Последний образ, созданный Властой Храмостовой на киноэкране, связан с картиной «Надо убить Секала». Эта картина 1998 года получила 10 кинонаград национальных «Чешского льва». В 1998 году актриса была награждена Вацлавом Гавелом орденом Томаша Гарика Масарика III степени за развитие демократии и защиту прав человека. На ее счету целый ряд высоко оцененных критиками и публикой театральных и киноролей. Церемония прощания с Властой Храмостовой состоится 14 октября в 11 часов утра в Национальном театре Праги. Она также, как и Карл Гот, удостоится похорон с государственными почестями. Разыскивать примечательные знаки Праги на домах можно не один день, и это только в центре города. Что на них только не изображено – львы, орлы, цветочные орнаменты, предметы домашней утвари, морские обитатели и многое-многое другое. Остается только запастись фотоаппаратами. Сегодня мы с вами совершим необычную занимательную прогулку, побывав в местах, где на отдельных пражских домах можно увидеть старые домовые знаки. Нужно только отметить, что поиск таких мест – это особый пункт местного туризма. В этом Катерине Сташевской помогала экскурсовод Ольга Кузнецова.
Сегодня у нас с вами очень интересная прогулка. Мы побываем в местах в Праге, где на домах красуются домовые знаки. Их очень много в Праге. Это один из феноменов, отдельная тема для туризма. Как эти знаки появлялись и в какое время примерно?
Домовые знаки действительно любопытное явление в истории и в архитектуре Праги. Но надо сказать, что домовые знаки знает мировая практика издавна. Главная причина появления их – это рост городов и плотность застроек внутри. И когда дома уже невозможно было определять по хозяину конкретному, то появилась необходимость каким-то образом для ориентации в городском пространстве их обозначать. И в XIV веке, в основном во второй половине XIV века, одновременно во Франции, Германии и Чехии появляются домовые знаки. Домовые знаки в первую очередь помещали на своих домах, почти дворцах, аристократия того времени, а затем и городское население, которое не имело своих гербов, которые могли бы обозначить их присутствие. В конце XIV века чешский король Вацлав IV издал декрет, по которому приказал фронтоны домов, выходящих на центральные улицы, украшать домовыми знаками, на которых могло быть изображено либо существо, либо растение, либо на тематику библейскую некий рисунок. И домовые знаки переживают свой пик, расцвет уже в конце 15-16 веках. Историки полагают, что это связано с тем, что после окончания гуситских войн в период контрреволюции ушла идеологическая подоплека, а пришли очень простые утилитарные знаки, прежде всего необходимые для ремесленников и торговцев. И эти домовые знаки ориентировали не только по принадлежности к тому или иному дому хозяина, но и плюс еще своеобразную рекламу выполняли функцию. Кстати, самый старый домовой знак зафиксирован в источниках и относится к 1356 году. Это дом у Черной Звезды, который находится на территории старого города.
Сегодня мы, к сожалению, сможем поговорить только о немногих из этого множества десятков и десятков знаков, находящихся в центре именно Праги, в старом городе, на малой стороне, в новом городе. Начнем со Староместской площади. Это дом у Белого Единорога, который находится прямо под Тынским храмом.
Дом у Белого Единорога – один из красивейших и самых больших домов, который стоит на Староместской площади еще от конца XIII – начала XIV веков. Полагают, что само название «Дом у Белого Единорога» связано, конечно, с фантастическим животным, существование которого отрицает наука – единорог. И полагают, что этот знак связан прежде всего с аптекарями, которые создавали и мечтали создать лекарства на основе рога единорога. Он был символом жизни, энергии, благополучия, а в эпоху Средневековья, что было немаловажно, именно считался и рог единорога уникальным средством от ядов. Так что для безопасности в том числе. И аптекари помещали единорога на табличках, на домовых знаках. И в частности на территории Староместской площади известны три дома, которые по очереди носили такое название. И вот уже от 18 столетия в доме номер 17 появляется аптека и домовой знак, который мы видим уже на уровне третьего этажа возле небольшого балкончика, где юная дева ведет за собой барашка, скорее, да, похожего, но с единым рогом. И название «Дом у белого единорога» закрепился за этой аптекой.
На площадь выходит прекрасная улица Целетна, где тоже можно обнаружить очень много домовых знаков. Мы же с вами остановимся возле дома у Красного Орла. Целетна, 21. Многие знаки, появлявшиеся в 15-16 веках, были тесно связаны с геральдикой. Орел символизировал власть, силу, являлся царской птицей. Даже на щите святого Вацлава, покровителя чешских земель, красуется орлица.
Безусловно. А когда с XVI века Габсбурги стали, помимо того, что правителями Австрии и императорами Священной Римской империи, еще чешскими королями, то и двуглавая орлица или орел появляется в эмблемах и пражских. Надо сказать, что улица Целетна, по которой мы с вами прогуливаемся, на сегодняшний день, конечно, центр туризма. А раньше это была очень оживленная торговая улица.
Современный дом возник в 18 веке путем объединения трех старых построек. В начале 16 века в доме у Красного Орла располагалась гостиница с корчмой, и носила она название «У оленя в котелке». Посетителю сразу было ясно, что на стол ему подадут дичь. В 18 веке в Праге появляется все больше кофеен. Не обошла эта мода и дом у Красного Орла. Здесь открыли кафе «У сухих». Частенько сюда заглядывала столичная аристократия, люди пили кофе, выкуривали заранее набитые прислугой трубки, играли в шахматы, домино. Так как дом находится в непосредственной близости от Карлова университета, уже в первой половине 19 века сюда то и дело захаживала чешская богема, интеллектуальная элита, известные писатели, поэты, ученые. Сам знак украшает фасад с 1838 года. улица Мелантрихова, которая, сужаясь, также втекает в Староместскую площадь, еще одна популярная туристическая артерия. В самом ее начале, на углу с улицей Ретирской, мы можем отыскать рельефы двух львов.
Когда-то на улице Мелантриховой, на границе с Рытирской, там, где проходили рыцарские турниры, находился целый ряд магазинов. И в начале 19 века эти магазины были снесены и построено новое здание, то, которое стоит сегодня. Два льва были изображены именно в момент постройки здания. Однако уже в начало 20 века вступили эти здания, утратив своих львов. Один лев был закрыт витриной, другой потерялся неизвестно где. Только в 1955 году были снова вырезаны из дерева и помещены на парапет те два льва, окрашенные в тусклую красную краску.
Понятно, что львы, орлы, портреты знаменитых людей, но почему дом у двух ежей? Улица Конвиктская, 17.
Почему на нем изображены ежи? Я вам честно скажу, для меня загадка. Хотя знак удивляет прежде всего своим внешним видом. Потому что нынешний вид рельефа из искусственного камня с надписью относится к стилю сецессион, то есть модерна. И был создан уже в 1919 году. Но, может быть, учитывая, что некоторые домовые знаки характеризовали темперамент и нрав хозяина, может быть, колючий человек когда-то проживал там.
Покидая старый город и отправляясь в малую страну, мы пройдем по Карловой улице. Давайте остановимся у дома номер 14, с угла которого нас рассматривает русалка. Эта улица – одна из главных на территории старого города. Прежде всего, здесь проживали торговцы, знатные ремесленники, ювелиры. Буквально все они украшали свои дома различными знаками. Образ русалки достаточно неожиданный, надо сказать. Дело в том, что в христианской традиции с изображением русалок связывались души утонувших людей или ангелов, изгнанных с небес. Считалось, что встреча с русалкой ничего хорошего не принесет. При этом купцы, привозившие заморские товары в Чехию, размещали на фасадах своих домов именно русалок, говоря, что те являются символом торговли.
С этим домом связана легенда о том, что когда-то давно еще рядом с этим домом устраивали целые представления. И один предприимчивый человек выставлял живых русалок, которые демонстрировал людям. И один юноша влюбился в русалку живую и не знал, как признаться в своей любви. Но когда он сказал ей, она оказалась обычной девушкой, а хвост у нее был искусственный, и они бежали.
Дом с очень интересным названием «Золотого бублика». Улица Тамашевская, 12.
Ну, у Золотого Бублика или у Прецлика, да? Еще от 15 века по всей Европе символом пекарей являлся как раз крендель или бублик, баранка и тому подобное. Ну, а коронованный бублик означал о том, что там находился и человек, занимающий высокую должность. Так что дом здесь уже точно по профессиональной принадлежности владельца и сохраняет этот знак.
На этой же улице, на углу Тамашской и Вальштейнской площади, можно найти дом у трех цапель. Как они туда попали?
Этот знак всегда символизировал семью, семейное счастье и детей. Говорят, что когда-то в 18 веке живший там хозяин дал название и изобразил трех аистов на здании после радостного события, которое он получил, что у него родилась тройня. И изящные аисты, я буду все-таки так их называть, появились на фасаде дома.
На этом наша программа завершена. В студии с вами прощается Ларета Вашкова.